Вітаем, даражэнькія. Вы слухаеце маску на сябе. Падкаст пра ўстойлівасць для тых, хто хоча навучыцца дапамагаць сабе і іншым. Складаныя драматычныя сітуацыі, у якія мы трапляем, адбіваюцца не толькі на нас саміх, але на ўсіх, хто з намі звязаны. На дзецях і падлетках у першую чаргу. Але менавіта яны, на жаль, часцяком застаюцца па-за ўвагай, пакуль дарослыя вырашаюць існыя праблемы. Як траўма, перажытая бацькамі, можа паўплываць на іхніх дзяцей? Што рабіць, каб абараніць іх ад негатыўных наступстваў гэтага ўплыву? І чаго рабіць дакладна не варта? Пра гэта нам сёння распавядзе Аліна Аляшкевіч, псіхалагіня, што працуе з дзецьмі і падлеткамі.
Сегодня мы говорим о детях, подростках и, конечно же, об их родителях, которые находятся в состоянии длительно действующего стресса. То есть о нас с вами, всех тех, кто начиная с августа 2020 года и прямо до сегодняшнего дня проживает события, происходящие в Беларуси. Мы поговорим об отличиях в переживании травматических событий у взрослых и детей. Обязательно расскажу вам о том, чем и как родители могут помочь своему ребенку, могут помочь подростку в этих непростых условиях. И что же делать взрослым, чтобы стресс не переходил в травму. Также мы с вами обозначим так называемые тревожные маячки, требующие самого пристального внимания родителей и возможной помощи специалистов. В августе 2020 года наша жизнь изменилась до неузнаваемости и, к огромному моему сожалению, продолжает меняться до сих пор. Ежедневные аресты, задержания, обыски, суды, издевательства над политическими заключенными, ну и прочие ужасы новостной повестки – это невероятно тяжелое и порой невероятно невыносимое испытание для нашей психики – и уж тем более для психики наших детей. Мы все живем будто бы на пороховой бочке. У нашей психики нет возможности ни передохнуть, ни перевести дух, ни расслабиться хотя бы на какое-то время. Люди, пребывающие внутри страны, находятся в состоянии постоянной боевой готовности, находятся в хроническом напряжении. Для психики такое состояние сродни нахождению в зоне боевых действий. В результате у многих из нас уже закончился ресурс. Адаптивные реакции наши давно исчерпаны и попросту не справляются с переработкой тяжелой информации и пережитого опыта. Мы утратили чувство базовой безопасности и физической, и психологической, и экономической, и так далее. А к слову, эта самая потребность безопасности является самой основополагающей для нашей психики, то есть она является опорной. К огромному сожалению, на сегодняшний день все мы этой опоры лишены напрочь. Нам постоянно прилетает что-то новое, что-то тяжелое, что-то угрожающее в той или иной степени. Негативный поток настолько регулярный, что мы не успеваем из него вынырнуть. Мы не успеваем глотнуть воздуха, не успеваем восполнить резервы нашей психики. Тем не менее, в этих условиях нам приходится не просто жить, не просто выживать, нам приходится растить в этих условиях своих детей. И, конечно же, мы испытываем постоянный длительный стресс, который психологи еще называют дистрессом. Естественно, от грамотного поведения родителей во многом зависит, перейдет ли это в травму для ребенка либо для подростка, или станет успешным опытом преодоления стрессовой ситуации, то есть станет так называемой копинг-стратегией, то есть тем самым опытом, на который ребенок сможет опираться в последующих жизненных кризисах. Проживание ребенком стрессовых травматических событий, конечно же, имеет свои особенности. И хотелось бы обратить внимание родителей на то, что, во-первых, всегда есть риск переоценить, либо риск недооценить травму. В первом случае есть соблазн абсолютно любую стрессовую ситуацию назвать травмой для ребенка, ну, что по сути своей, конечно же, ошибочно. А во втором случае недооценить, то есть не назвать травмой ребенка то, что ею уже является. Во-вторых, следует всегда помнить, что абсолютно одно и то же событие для одного ребенка станет травмой, а для другого не станет травмой, то есть будет стрессом, но ребенок справится. В-третьих, для взрослых травма – это, конечно же, тяжелое из ряда вон выходящее событие, но оно происходит с уже сформированной личностью. А для ребенка или для подростка травма – это событие, которое формирует личность полностью. То есть влияет на формирование самооценки, влияет на адаптацию, на взаимодействие ребенка с окружающими, на его когнитивные функции, влияет на память, на мышление, на воображение. То есть все это, безусловно, страдает, если стресс уже перешел в травматику. Сейчас мы поговорим о том, что же нужно делать родителям, чтобы по возможности не допустить этого трагического перехода, то есть не допустить перехода стресса в травму. И первое, оно же и самое главное, родителям обязательно нужно позаботиться о себе. В первую очередь позаботиться о собственном психологическом состоянии и благополучии. Любому ребенку, любому подростку критически необходим значимый взрослый в стабильном состоянии. Мои коллеги очень любят шутить, что главная опасность для детской психики — это травмированное взрослое. Поэтому именно нам, взрослым, предстоит показать нашим детям пример в данном случае и научить их справляться со стрессами, в том числе и с долгоиграющими. Работая с родителями и внутри страны, и с релокантами за ее пределами, могу сказать, что большая часть из них сами давным-давно находятся в травме. За помощью обращаются не все, и, как правило, обращаются, к сожалению, очень поздно. Надо четко понимать, что абсолютно все то время, пока страдает родитель, еще больше, во много раз больше страдает его ребенок. И это, конечно же, наша с вами взрослая зона ответственности. В данном случае детская психика вынуждена справляться без надежной опоры на маму или папу. Это ужасным образом расшатывает защитные механизмы ребенка и не дает сформироваться здоровым стратегиям адаптации. Мне видится, что многие из слушателей данного подкаста будут, мягко говоря, уже не в ресурсе. Душевных и физических сил нам не хватает ни на ребенка, ни на себя. И зачастую родители, особенно мамы, начинают себя за это очень жестоко казнить. Начинаются обвинения, начинаются терзания. Ну какая же я мать, раз я такое чувствую? Какая же я мать, раз я так поступаю? И первый совет психолога, абсолютно однозначный, нужно прекратить любое самобичевание. Прекратить в эту же минуту. Второе, нужно абсолютно честно признаться ребенку в том, что вам сейчас очень плохо, что так случается, что так иногда бывает. И очень важно будет подчеркнуть, что это не связано с самим ребенком, не связано ни с его поведением. И третье, пожалуй, самое главное, ни при каких условиях мы не обманываем своего ребенка относительно нас и нашего самочувствия. И следующий наш шаг – это самопомощь. В данном случае незаменимыми будут техники заземления или, как их еще называют, техники граундинга. Это те самые техники, которые помогают регулировать наше психоэмоциональное состояние через работу с телом и дыханием. При желании вы можете без труда найти их в интернете, И также они есть в упражнениях в практической части нашего подкаста. Ну и, конечно же, каждый психолог с удовольствием порекомендует вам свои самые любимые и самые рабочие их варианты и вариации. Должна вас предупредить, что у этих техник и упражнений есть один весьма существенный недостаток. Их надо делать. В остальном же они прекрасно работают и дают отличные результаты. И если вы добросовестно уделите им 10-15 минут в день, ведете их в регулярную практику, эффект вам гарантирован. Так что смело вписываем в рабочий график, вписываем их в свой календарь, ставим напоминалку на телефоне и вперед навстречу к психологической устойчивости. Мне кажется, что было бы не лишним хотя бы онлайн пройти самый простой и быстрый тест на депрессию, ну, например, такой, как шкала депрессии Бека. И, конечно же, в случае необходимости нужно дойти до психолога, дойти до психотерапевта и обратиться за профессиональной помощью. Как я уже упомянула выше, ни в коем случае нельзя скрывать от ребенка, нельзя скрывать от подростка ваши настоящие чувства и переживания. Категорически нельзя замалчивать и не говорить о тяжелых, не говорить о трагических событиях. Очень часто, когда я работаю с родными и близкими политических заключенных, я наблюдаю одну и ту же картину. От ребенка постоянно скрывают правду, ему не говорят, что происходит на самом деле. Я всегда задаю этот вопрос: ну почему так, почему вы не говорите ребенку? И ответ всегда один и тот же: мы не хотим травмировать неокрепшую детскую психику. Ну и, естественно, мне приходится объяснять много-много раз, снова и снова, насколько такая забота, насколько такое оберегание абсолютно трагичны для вашего ребенка, абсолютно трагичны и для подростка, для любого возраста. Дети все чувствуют. Эмоционально ребенка невозможно обмануть. Дети кожей ощущают родительский страх, они ощущают вашу тревогу, они чувствуют ваше напряжение. И кроме того, когда родитель или другой значимый взрослый прячет свои истинные чувства, ваш ребенок и уж тем более подросток может расценить это как недоверие. И, к сожалению, очень часто дети воспринимают это как предательство с вашей стороны, воспринимают это как обман. И в результате близкие отношения дают трещину. И, к сожалению, это способствует формированию у ребенка самых-самых ядовитых чувств, чувств, которые тяжелее всего прорабатываются в психотерапии. Это чувство вины и чувство стыда. Ну и напомню вам о том, что ребенок в данном случае будет лишен возможности выстроить собственные адаптивные механизмы к этому стрессу и успешно с ним справиться с помощью вас, с помощью самого родного и близкого для него человека. Итак, наша с вами главная задача – помочь ребенку, помочь подростку прожить, осмыслить и справиться с его переживаниями. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка наедине с тяжелыми чувствами, и особенно с такими чувствами, как агрессия, как гнев, как обида и ненависть. Нам нужно обязательно разрешить, легализовать эти эмоции. Если семья, к сожалению, пережила обыск либо задержание, нужно буквально вслух проговорить ребенку: я тоже злюсь на этого человека, я злюсь на этих людей, мне было очень страшно, мне было очень страшно, когда ко мне подошли, и ты, и я, мы оба имеем право на злость, мы имеем право на страх, и это нормально. Очень советую вам последовательно и несколько раз воспроизвести, то есть пересказать цепочку происходящего, восстановить последовательный ряд событий. Это крайне важно. А еще обязательно сопоставить это с нормами социума. можно проговорить, что то, что произошло, это ненормально. То, что мы пережили, это за гранью, это не правило, так не должно было быть. Сейчас в особенно сложной ситуации находятся подростки, которые бывали со своими родителями на марше в 2020 году. Мало того, что продолжает оказываться давление на их родителей, так еще и в школе эти ребята вынуждены приспосабливаться к нынешним новым так называемым социальным нормам. Нормам, которые являются абсолютно не нормами, но введены на государственном уровне. Я говорю как раз-таки про все те новообразования в школах, таких как исполнение гимна, фотографии с красно-зелеными флажками, фотографии с галстуками, классных часах со всеми вытекающими политическими наполнениями и о многом другом. К огромному сожалению, наши дети в этом растут, и формирование их психики происходит в этих жутких условиях. И школа, и одноклассники уже не могут быть той безопасной гаванью для их развития, которой, ну, должна была быть. На сегодняшний день вынуждена признать, что школа стала регулярным поставщиком стрессовых воздействий. Поэтому родителям особенно важно постоянно говорить с подростком про реальные нормы, про то, как должны выглядеть эти реальные нормы, объяснять, приводить примеры. Я абсолютно уверена, что многие из наших слушателей являются живыми, настоящими примерами, носителями тех самых реальных норм нравственности, морали, норм социального взаимодействия. И вы можете научить своих детей всему тому, что вы знаете, что вы умеете сами. Будет здорово, например, если после очередного родительского собрания в школе или после классного часа вы обсудите с ребенком, что все, что сейчас он проживает в школе, с чем он столкнулся, что его заставили делать, каким образом он должен был под это адаптироваться. Обязательно нужно дать обратную связь. Обязательно проговорить, что это ненормально, что так будет не всегда, что потребуются силы от вашего ребенка, чтобы справиться. И, возможно, ему понадобятся дополнительные доспехи, которые помогут ему выжить в этих экстремальных, абсолютно экстремальных условиях. Нужно обсудить, что именно может выступить в качестве этих самых доспехов, когда их нужно одеть, а когда их можно снять. Можно проговорить, что дома, в кругу семьи, с друзьями, в собственной безопасной гавани ими желательно не пользоваться. Можно не пользоваться, чтобы не приросли. Нужно уметь их вовремя снять и вовремя одеть. То есть, конечно же, мы должны защищать свое настоящее и свое правильное соответствующим образом, и мы должны научить этому наших детей. Кроме того, нам, конечно же, стоит объяснить последствия открытой конфронтации в текущем положении и в текущих обстоятельствах. Обязательно нужно много и качественно говорить со своими детьми и особенно говорить с подростками. Пожалуйста, рассказывайте о своих переживаниях, рассказывайте о своих чувствах. Разделяйте эмоции своего ребенка, учите его выражать их, учите выражать их любым безопасным способом. Поверьте мне, от ваших слов, от вашей поддержки, от вашего количества внимания в абсолютно прямом смысле зависит стабильность их психики. И никто, кроме нас с вами, не может дать им ту самую точку надежности и точку опоры. Это наша задача. Следующий наш шаг — это создание безопасного пространства. Создание пространства для проживания абсолютно любых чувств ребенка. И для этого нам подойдет любое комфортное место, место в доме, место в вашей квартире. Здорово, если там будет гамак, либо кресло-качалка, подойдут и садовые качели. Мы все знаем, как укачивание успокаивает. Мягкий плед, теплое питье, любые материалы для творчества, бумага, краски, фломастеры, пластилин, глина, тесто, фольга. Все пойдет в дело, все очень пригодится, все будет востребовано. Можно и рисовать свои чувства, и лепить. Можно проживать свой страх в рисунке. Можно проживать злость, можно проживать обиду и ненависть. Вы можете покричать со своим ребенком в мешок для крика. Вы можете попинать подушку, вместе с ним побить грушу, вместе с подростком от злости порвать ненужные полотенца. Тем, кто постарше, очень подойдет прописать на бумаге все, что пришлось вам пережить. Одним словом, наша задача — дать возможность ребенку допрожить свою боль вместе с родителем, допрожить свою боль вместе с самым близким, самым родным его человеком. По возможности мы, родители, должны стать надежным, самым надежным контейнером для чувств и эмоций ребенка, для чувств и эмоций подростка. Мы помогаем их осознавать, мы их называем, мы помогаем отреагировать переживания. И какие бы ни были реакции ребенка, очень важно ничего не оценивать, а просто подставляем контейнер и говорим: «Да, да, мой хороший, да, я вижу, как ты обижен, расскажи мне еще, расскажи мне побольше. Я чувствую твою боль. Пожалуйста, опиши мне ее, расскажи мне о ней. Расскажи мне о ней как можно более объемно. Какой у нее цвет, какая форма, какой размер. А как ты ее ощущаешь? А где? В какой части тела она может жить?» И обязательно нужно похвалить ребенка за то, что он говорит, за то, что он умеет прожить с вами эти чувства. Можно сказать, как вы им гордитесь, как вы гордитесь его смелостью и тем, что он это умеет проговаривать. Следующее — это собрать чемоданчик первой помощи при стрессе. И это крайне важно — заготовить заранее список того, что вас наполняет и что вам приносит удовольствие. Список, конечно же, должен быть у вас свой и у ребенка свой собственный. Обязательно при очередном прилете стресса нужно показать ребенку на своем собственном примере, что вы делаете из пунктов этого списка, как вы себе помогаете, как вы ресурсируетесь, как вы восстанавливаетесь. Очень желательно на первых порах помочь ребенку выбрать из его списка и реализовать то, что возможно. Хорошо бы понаблюдать и спросить: а что ты чувствуешь? А стало ли тебе после этого лучше? А если не стало лучше, то давай мы вместе попробуем что-нибудь другое из твоего списка. Также ни в коем случае в острой фазе проживания стресса во время адаптации не расставайтесь с ребенком, не расставайтесь с подростком. Я очень часто наблюдаю, как родители пытаются усиленно развлекать своего ребенка, очень хотят его отправить на море, отправить его в лагерь. Но, к сожалению, это происходит, как правило, с чужими людьми. И хочется сказать, хочется вас предупредить, что, конечно же, это принесет больше вреда, чем пользы. И чем младше ребенок, тем хуже будут возможные последствия. Особенно важно в этот период, в период адаптации, совместное, устойчивое, некое монолитное проживание этого стрессового периода рядом с родителем, рядом с близким человеком, рядом со значимым взрослым. И если уже вы едете на отдых, то абсолютно точно нужно ехать вместе, ни в коем случае не по отдельности. Давайте на этот сложный период постараемся обойтись без разлук и без длительных расставаний. Кроме того, очень важно помнить, что для любого ребенка, что для любого подростка особенно важно, кто именно его травмирует. Иными словами, важно, откуда ему прилетает. Прилетает ему от чужих или прилетает ему от своих. Если прилетает от чужих, и есть поддержка своих взрослых, есть поддержка устойчивых и надежных родителей, значит, все не так страшно. Есть возможность справиться. Если же, не дай бог, прилетает от своих, то нету базовых опор, ребенку не на кого положиться, нету поддержки, нет абсолютно никакой возможности для маневра. И в данном случае очень вероятны печальные последствия для психики и очень вероятна травматизация, к сожалению. И именно поэтому нам, взрослым, так важно грамотно вести себя в подобных обстоятельствах. Сейчас мы поговорим с вами о тех самых тревожных маячках, которые требуют пристального внимания родителей. И вы всегда должны помнить о том, что любое необычное поведение вашего ребенка, любое необычное меняющееся поведение вашего подростка потенциально может указывать на травматизацию. Очень прошу вас, будьте внимательны, если вы заметили резкое изменение отношения вашего подростка к человеку, к другу, к вам как к родителю, особенно если изменилось отношение к ранее любимому человеку. Обратите, пожалуйста, внимание, если вы видите признаки отстраненности, если вы видите замкнутость вашего подростка. Конечно же, должно обратить ваше внимание на себя падение успеваемости, если присутствуют радикальные изменения в оценках, если ваш подросток транслирует другие жизненные установки, если он внешне очень изменился, если изменился его стиль одежды, то, конечно же, на это тоже стоит обращать внимание. Внезапные изменения в поведении абсолютно точно достойны вашего сопровождения, если, не дай бог, есть какие-то признаки самоповреждения, если есть порезы, если есть какие-то раны на руках, на запястьях, на бедрах, это все крайне тревожная симптоматика. Кроме того, конечно же, вы должны наблюдать за настроением вашего ребенка и резкие его перепады, тревога, возможно, какие-то депрессивные симптомы, возможно, какие-то фразы о самоубийстве. Все это, конечно же, не должно оставаться без вашего внимания. Если ваш подросток потерял интерес к спорту, либо к какому-то любимому увлечению, если, например, ребенок играл на музыкальном инструменте, очень был этим увлечен, уже не играет. Если он любил очень танцевать и ходил на хореографию, вдруг перестал ходить. Бесспорно, это тоже относится к симптомам травматики. И, пожалуйста, конечно же, наблюдайте за своими детьми в контексте употребления их алкоголя и наркотиков, потому что это уже, конечно же, является лакмусовой бумажкой происходящего. Сейчас я перечислю некоторые признаки, симптомы травмы у деток помладше. И к ним относится в первую очередь настойчивое, контролирующее поведение. Ваш малыш будет постоянно спрашивать, мониторить: «Мамочка, куда ты идешь? А зачем ты идешь? А давай я пойду с тобой?» И все поведение, которое можно характеризовать одним словом — «мамин хвостик». То есть ребенок никуда вас от себя не отпустит. Второй признак — это регрессия к более ранним моделям поведения. То есть ваш ребенок может начать сосать палец, он может начать играть в игрушки, те, которые он не играл уже давным-давно. В куклы могут начать играть девочки-подростки, которые достали этих кукол с чердака. Мальчики-подростки могут начать играть машинки заново, хотя давным-давно уже этим не занимались. Следующий признак – это истерики и неконтролируемые вспышки гнева у ребенка. Он может бросать телефон, разбивать стекло, разбить зеркало, разбить окно. Следующий признак – это гиперактивность или чрезмерная активность. У ребенка очень много движений. Можно сказать, что у него батарейка никак не сядет. То есть он постоянно в движении, постоянно он бегает, прыгает, и особенно если раньше это ему было не свойственно. А пятый признак – это пугливость. Ребенок может бояться оставаться один в комнате, он может бояться отойти от вас на 3 метра, то есть он может бояться громких звуков, он может бояться темноты и так далее. Следующий признак – это повторяющиеся ночные кошмары. Ребенок может метаться во сне, у него может быть ночное недержание мочи и так далее. Следующий признак – это забывчивость, неспособность сосредоточиться на уроках в школе. Конечно же, учителя вам сразу же дадут об этом сигнал, вас об этом проинформируют школьные оценки. Следующий признак – это чрезмерная агрессивность, либо наоборот чрезмерная застенчивость, замкнутость или боязливость. Девятый признак – это прилипчивость, в первую очередь к родителю. Он очень похож на первый признак, но только здесь ребенок в буквальном смысле слова будет держаться за мамину юбку. То есть он не отойдет ни на один шажочек, везде будет следовать за мамой. Причем также он может быть очень капризный при этом. Кроме того, к этим же признакам относятся боли в животе, головные боли и абсолютно любые недомогания неизвестного происхождения. То есть если вы обследовали ребенка и там нету никаких причин для того, чтобы боли присутствовали, то это может быть также признаком травматизации. Если что-либо из перечисленных мною симптомов свойственно вашему ребенку, я вас очень прошу не тянуть и обязательно обращаться за помощью к квалифицированным специалистам, к психологам и к психотерапевтам. Напоследок хочется сказать, что даже если вы заметили большинство этих симптомов у своего ребенка, если вы заметили большинство этих симптомов у своего подростка, я очень прошу вас не впадать в панику. Уверяю вас, что при грамотном вашем присутствии, при грамотной помощи психолога все абсолютно точно поправимо, и ваш маленький человечек обретет самый незаменимый и самый ценный навык. Он научится справляться со стрессом и научится справляться с напряжением. И, несомненно, это сделает его намного сильнее, чем он был до этого.
Сама назва нашага падкаста звяртаецца да традыцыйнага інструктажу ў самалётах на выпадак аварыі. Памятаеце, спачатку маску трэба апрануць на сябе, а потым на дзіцёнка. І ў адносінах да сённяшняй тэмы гэта метафара гучыць удвая глыбей. Адказнасць дарослых клапаціцца пра свой стан і пра свой рэсурс, каб мець магчымасць падтрымаць сваіх дзяцей і падлеткаў, а таксама быць уважлівымі да іх і не саромецца звяртацца па дапамогу да спецыялістаў, бо своечасова аказаная яна можа аказацца неацэннай. А цяпер давайте зробім простыя практыкаванні, якія вы потым можаце паўтарыць разам з дзецьмі ці падлеткамі. Лянівыя васьмёркі. Мэта гэтага практыкавання – зняць псіхаэмацыйную напругу, дапамагчы мозгу пераапрацаваць негатыўную інфармацыю, палепшыць каардынацыю. Выцягніце адну руку перад сабой, прыкладна на адлегласці злёгку сагнутай у локці рукі. Падыміце ўгару вялікі палец. Сфокусуйце на ім позірк. А цяпер пачніце маляваць у полі, якое захоплівае ваш позірк, знак бясконцасці ці лічбу 8, што ляжыць на баку. Удалося? Добра. Павольна малюйце пальцам васьмёрку і сачыце за яго рухам. Галава расслабленая, але яна не рухаецца. Рухаюцца толькі вочы. Яны сочаць за вялікім пальцам. Вельмі павольна. Для максімальнай актывацыі цягліц рухі павінны быць павольнымі і ўсвядомленымі. З цэнтру поля, які захоплівае ваш позірк, перасуньце вялікі палец проста ўгару, у верхнюю частку глядзельнага поля. Потым перасоўвайце яго супраць гадзіннікавай стрэлкі па перыферыі глядзельнага поля ўніз. Калі вялікі палец дасягне ніжняй цэнтральнай вобласці глядзельнага поля, вярніце яго назад, да лініі цэнтру насупраць вачэй. Далей ізноў угару, і потым па гадзіннікавай стрэлцы па правай перыферыі глядзельнага поля і ўніз. Рух павінен быць павольным і раўнамерным. Цяпер памяняйце руку. З цэнтру поля, які захоплівае ваш позірк, перасуньце вялікі палец проста ўгару, у верхнюю частку глядзельнага поля. Потым перасоўвайце яго супраць гадзіннікавай стрэлкі па перыферыі глядзельнага поля ўніз. Калі вялікі палец дасягне ніжняй цэнтральнай вобласці глядзельнага поля, павярніце яго назад, да лініі цэнтру насупраць вачэй. Далей ізноў угару. І потым па гадзіннікавай стрэлцы па правай перыферыі глядзельнага поля і ўніз. Рух павінен быць павольным і раўнамерным. Цяпер сашчапіце разам вялікія пальцы абедзвюх рук, каб яны ўтваралі скрыжаванне ў выглядзе літары X. Засяродзіўшыся на цэнтры гэтага скрыжавання, сачыце за сціснутымі вялікімі пальцамі. Паўтарыце той самы рух са шчэпленымі пальцамі. Паўтарайце практыкаванне не меней за 3 разы кожнай рукой і потым са шчэпленымі рукамі. Вы можаце спачатку рабіць гэтае практыкаванне разам з падлеткамі і навучыць іх рабіць яго самастойна, каб рэгуляваць свой стан. Увага! З гіперактыўнымі траўмаванымі падлеткамі практыкаванне можа наадварот выклікаць стымуляцыйны эфект і занадта мабілізаваць іх. А цяпер зробім практыкаванне, якое пасуе і для зусім маленькіх, але будзе карысным і падлеткам, і дарослым. Гэта практыкаванне для твару на расслабленне рэптыльнага мозгу было вывучанае Полам Экманам, прафесарам псіхалогіі з медычнай школы Каліфарнійскага універсітэту ў Сан-Францыска. Мяркуючы па выніках даследаванняў, яно ўносіць заўважныя змены ў фізіялогію, тым самым уплываючы на эмоцыі. Гэта мы да чаго? Яно выглядае вельмі проста і пацешна, але працуе вельмі сур'ёзна. Ітак, практыкаванне называецца «вусны каня». Уявіце сабе каня з вялікімі такімі мяккімі вуснамі, які робіць вось так. І вы так рабіце. Звядзіце вусны разам, але не сціскайце іх шчыльна і энергічна выдзьміце паміж імі паветра. Давайте паспрабуем разам. Вось і ўсё практыкаванне. Паўтарайце яго, пакуль вашым вуснам не стане казытліва. Ці не адчуеце ў іх лёгкае паколванне ці адчуванне мурашак. Практыкаванне добра дапамагае пры стрэсе, калі дзіцёнак моцна нервуецца. Яно здымае напругу вакол рота, расслабляе стваловую частку мозгу і прымушае вас смяяцца. Добрай вам практыкі!